Добро пожаловать на открытое собрание группы «Анонимные онкоголики», выздоравливающие от онкологии. Сегодня 20 мая 2021 года. Спикерское собрание. Ведется запись собрания. Убедительная просьба выключить микрофоны. Меня зовут Виктория, и я выздоравливаю от онкологии. Сегодня я буду ведущим собрания. Сергей поделится своим опытом выздоровления, силой и надеждой. Сергей, привет! Можно ли записать твою спикерскую и выложить в общедоступных ресурсах и в интернете?
Добрый вечер, мое имя Сергей, я алкоголик. Я не вижу никаких в этом проблем, пожалуйста.
Спасибо большое. Пожалуйста, Сергей, тебе слово.
Всем добрый вечер, мое имя Сергей. Я алкоголик, приветствовать всех тех, кто находится в этом чате. И относительно меня, вот меня Лена пригласила поделиться своим опытом. И на сегодняшний день я, ну, практически без месяца, 17 лет, я не употребляю алкоголь. Да, у меня не та болезнь, что у вас, но она также смертельна. Я об этом абсолютно не понимал. Вроде как бы у меня и нет такого опыта, да, но я знаю уже из программы анонимных алкоголиков, если кто-то тебя просит поделиться твоим опытом, значит, этим людям важен именно твой опыт. Именно поэтому они к тебе обратились. Но это была первая причина, по которой я согласился. А второе, меня программа анонимных алкоголиков научила меньше думать, больше делать. А если я в чем-то сомневаюсь, то не принимать самому решение, а позвонить своему спонсору, ну или наставнику, как в России говорят. Я позвонил спонсору и сказал суть вопроса. Говорю, слушай, меня на онкогруппу приглашают поделиться своим опытом. Что ты думаешь по этому вопросу? Он говорит, Сергей, ну, во-первых, ты им должен четко дать понять, что у тебя нету этой болезни. В чем я и даю вам понять, что на данный момент я не знаю, да, то есть, ну, наверное, нету, потому что я чувствую себя хорошо, ничто меня пока не тревожит, слава богу. Именно с этой точки болезни я не проверялся, поэтому говорю, я не знаю. Знаю. И сказал, что твоя задача в твоем, когда будешь делиться своим опытом, именно показать то, насколько ты был бессилен в своей болезни, и что если бы не высшая сила, то, как говорится, выхода бы ты не нашел. Вот, собственно говоря, еще раз вас приветствую. И, насколько я знаю, вы также выздоравливаете по большой книге. «Анонимные алкоголики», книгу, которую, кстати, впервые мне подарил в Лондоне человек, который привел меня на группу, подчеркиваю слово «подарил». И эту книгу я прочитал исключительно тогда, когда мы со спонсором пошли по шагам, потому что, ну, до этого как-то я не считал, что мне она нужна, но подарки мне всегда было приятно получать. И вот когда я пошел, попросив человека, который стал в конце концов моим спонсором, чтобы он провел меня по шагам. Вот тогда-то я начал читать эту книгу, но сколько раз на данный момент я ее прочитал, я даже не знаю. И хочу сказать, что эта книга действительно волшебная, потому что каждый раз она открывается с новой стороны, и, как ни странно, каждый раз она вот показывает мне то, что я не знал, либо показывает то, что я уже читал, но это открывается совершенно по-другому. И в конце концов я нашел этому объяснение, как и многие другие, которые не один год в анонимных алкоголиках, а которые не останавливаются на достигнутом, а растут в своем духовном выздоровлении. Вот. Это именно называется духовным пробуждением, и в зависимости от этого, от этой стадии, эта книга все сияет тем или иным ярким светом. Ну, начну я с той ситуации, которая описана у нас в главе «Заглянем в ваше будущее». Начну традиционно, как начинает спикерская любой выступающий на тех группах в Лондоне, где я узнал, что такое выздоровление, увидел этих выздоравливающих людей. Каждый из них начинал с коротенькой выдержки из главы «Заглянем в ваше будущее». И вот я, значит, читаю ситуацию, которая реально была со мной 17 лет назад и которая описана в этой книге. Ситуация была типичная. Семья почти развалилась, жена больна, ребенок в полной растерянности, счета не оплачены, ну, я бы еще про себя добавил, куча долгов и обманным путем взятых и наворованных денег, репутация погублена. У него было отчаянное желание прекратить пить, но он не видел выхода, потому что уже перепробовал множество путей. Осознавая с горечью, что в чем-то не нормален, он не понимал в полной мере, что это значит быть алкоголиком. Вот здесь на самом деле вот ключевая для меня фраза: «Я не понимал в полной мере, что это значит быть алкоголиком». И придя в анонимные алкоголики, уже не употребляя алкоголь около 4 лет, ну, казалось бы, вот алкоголя нету в моей жизни, и ну и все должно быть согласно уверениям тех людей, которые мне говорили: «Сергей, слушай, ну посмотри, у тебя все прекрасно, у тебя какая у тебя семья, у тебя все есть. Тебе надо вот единственное бросить пить, и все будет хорошо». И вот получается, я сделал то, что, как говорится, мне рекомендовали эти люди, то, о чем меня просили, а ситуация абсолютно не изменилась, ситуация наоборот усугубилась, потому что я перестал понимать, что делать мне в этой жизни. Я реально не знал, я потерялся, да. И каждый день моей жизни состоял исключительно из недовольств, обид и борьбы с какими-то несуществующими проблемами. Если как таковых и не было даже на моем пути, то мне обязательно приходилось их создавать. Причем это делалось как бы и вроде бы и не специально, но это всегда случалось. Вот такая была моя жизнь 17 лет назад. А до этого, ну, я не могу сказать, что, как говорится, меня 60 с лишним лет назад воспроизвели на свет и сказали: «Сергей, слушай, ну смотри, мы знаем, у тебя классное будущее уготовлено, вот, ты растешь для того, чтобы в конце концов ты оказался в анонимных алкоголиков и рассказывал всем о своем опыте выздоровления». Нет, абсолютно такого не было, да, я родился в Советском Союзе, то есть, по сути дела, я родился в той стране, которой нету на данный момент, и той семье, которая, как в конце концов, мне абсолютно не понравилась, я учился там, где не нравилось, я общался с теми, кто мне не нравился, и казалось бы, ну, вот тебе, пожалуйста, уже чем бы это ни причина, чтобы употреблять. Ну и потихонечку я начал этим заниматься. И когда я попробовал впервые алкоголь, вот произошло то, что многие называют первым так называемым духовным пробуждением. Да? Из одинокого и какого-то испуганного, ну, будем говорить, парня, мне было на тот момент, ну, когда вот серьезно я это ощутил, это мне было 14 лет. И с этого момента реально жизнь изменилась. То есть у меня было все, что до, оно было какое-то одинокое, скучное и грустное. И с приходом в алкоголь оно стало уже в более таких ярких красок, компанейское и веселое. И очень долго алкоголь не доставлял для меня никаких проблем. Наоборот, он мне даже помогал. Я никому, как мне казалось, не доставлял никаких проблем. Вот. Но в конце концов все пришло к тому, что я не мог уже реально просто-напросто жить без алкоголя, да. То есть вот в эти несколько фраз я, ну, где-то я включил, наверное, лет 30, да. То есть 30 лет я употреблял более активно или менее активно, но никогда я не представлял себе никакого даже ни желания, ни каких намерений бросить пить. Да, в силу каких-то там потрясений или чего-то я неоднократно давал слово, что все, это последний раз, и больше и возьми себя, как говорится, в руки, все. Но почему-то находились какие-то более важные моменты, а важным моментом было для меня одно, что мне надо еще выпить, но это будет обязательно в последний раз. И так этот последний раз все не наступал и не наступал. В большой книге написано, вот я сегодня прочитал, перепробовал множество путей. Если честно, я особо-то ничего и не пробовал, но в силу того, что у меня была жена, и она очень заботилась обо мне и о себе также, потому что, ну, по большому счету, единственным источником дохода на тот момент в семье был я. Она узнавала очень много, что и как и со мной происходит. И каждый раз она мне все это дело приходила и выкладывала, что она в этот раз она была у психолога, в тот раз она была еще где-то, и она разговаривала с теми людьми и с другими. И я никак абсолютно не мог идентифицировать себя и говорю, да-да-да, слушай, это все отлично, это все хорошо, но у меня совершенно другой случай. И кроме раздражения, вот эта вот так называемая забота обо мне, она у меня ничего не вызывала. В связи с тем, что вот это все доставляло, ну, доставляло мне массу неудобств именно с точки зрения употребления, да, потому что меня закрывали дома, меня лишали денег, меня, будем говорить, заставляли там клятвы какие-то давать, когда я уходил из дома, что если я выпью, меня домой не пустят, и поклянись там здоровьем моей матери, и ну все, что кто... кого угодно, да, я охотно на это шел, и мне этого хватало исключительно для того, чтобы добиться своей цели. Добиться своей цели, это значит было покинуть дом, выйти, ну и дальше я уже, как говорится, был предоставлен полностью себе. И каждый раз, когда я выходил, я почему-то думал, ну вот я же буду умнее, чем в тот раз, вот я чуть-чуть, да, и обязательно надо прийти, то есть выпить, дойти до какого-то состояния, потом обязательно протрезветь и вернуться домой, чтобы никто не узнал, что я пил. Но в конце концов у меня ничего никогда такого не получалось. Я дошел до такого состояния, что в принципе у меня начали уже отказывать органы какие-то. И вот так однажды, когда у меня уже, по сути дела, ну, правая нога уже не двигалась, и вообще как-то я хреново, если честно говоря, чувствовал себя вообще никак. Она приехала домой, она говорит, слушай, я жил на тот момент в Литве. Она говорит, я была в Швекшне. Швекшна – это такой реабилитационный центр, находится в 30 километрах от Клайпеды. И говорит, я была там, там, ну, один из лучших реабилитационных центров в Литве. Я поговорила с врачом, я обрисовала все твои симптомы. И он сказал, да, это типичное состояние алкоголика и прогресс его заболевания. Сейчас у него, значит, отказала правая нога, потом у него откажет правая рука, потом, в конце концов, откажет вся сторона. И он очень долго еще будет полностью парализован, и, как говорится, вы будете с ним мучиться. Вот. Она мне это говорила, и если вы думаете, что на меня наводила ужас моя болезнь, то, ребят, вы абсолютно ошибаетесь. На меня наводило ужас то, что я представил, что, блин, да, действительно, я вот тут лежу, я жил тогда на 6-м этаже. Думаю, блин, как же мне, ладно, лифт меня довезет до туда, до лифта я еще как-то кое-как там доползу, там по стенке и все. А как мне дойти до ближайшей точки, где продают спиртное, а это было чуть больше километра, вот тут меня уже охватывала паника. И у меня ни разу, ни на секунду ничто не ёкало, что, Сергей, надо что-то делать со своим здоровьем. Это я вот говорю о беспомощности перед этой болезнью, да, перед алкоголизмом, да, которая также является смертельной, как и ваша болезнь. Просто у нас она такая, ну, будем говорить, хитро сделанная, завуалированная. Вроде как бы и все хорошо, то есть болезнь отрицания. Ну, не сегодня, ну, не сейчас. Да все еще хорошо. Ну, я еще, как говорится, я еще не так сильно упал, я еще не в самой глубокой луже лежу, я еще не все потерял, хотя уже все потерял, да, и вот работа мозга и постоянное уверование себя на то, что все еще, как говорится, наладится, постоянно вкладывало мое, ну, будем говорить, какое-то серьезное обращение. В конце концов, я закодировался, но абсолютно не для того, чтобы действительно выйти из этой проблемы, потому что я для себя не представлял жизнь без алкоголя, абсолютно, ни на день, ни на час, ни тем более ни на какие праздники. Для меня все прекрасные, все плохие моменты моей жизни были связаны с алкоголем. И когда я кодировался, я как сейчас помню, это было лето, июнь месяц, и врач сказал, что-то наколдовал, и говорит, ну, насколько мы тебя закодируем, сколько ты хочешь? Я говорю, один день. Я это сказал искренне, да, потому что я вообще не мог реально, то если я просыпался, мне надо было тут же пить, да, я не мог жить без алкоголя. Вот говорят в анонимных алкоголиках, один день не пить – это просто. Блин, для меня было абсолютно непросто, да, и именно поэтому я сказал врачу один день. Жена у меня подпрыгнула, как я сейчас помню, чуть ли не до потолка, сказала нет. Врач засмеялся, говорит, да вы что, это несерьезно. Я говорю, а насколько ты хочешь, чтобы я закодировался? Жена говорит, на всю жизнь. А вот это меня, знаете, вот передо мной, как вас захлопнулись ворота такие с громким грохотом, с таким все, такие железные ворота закрой, и все. И у меня пробежала вся моя жизнь передо мной, я думаю, елки-палки, все. Как дальше жить? Я реально не знал, как дальше жить без этого. Да? Мы сошлись на таком среднем арифметическом, где-то на 5 годах. Вот, я вышел оттуда, ну и что, я стал терпеть. То есть я ничего не делал, то есть никакие программы, ничего. Я просто терпел, как и многие другие люди. И я, естественно, ждал окончания этих 5 лет с тем, чтобы потом выпить, как все, и начать жить по-новому. Немножечко употребляя, как все, и радуясь этой жизни. Свое бессилие перед алкоголем, свой первый шаг, так называемый, первую часть, половина первого шага, я сделал спустя 4,5 года. Да, 4,5 года я не пил, но вот эта вот жизнь без алкоголя, она превратилась для меня в сущий ад. И в то же время я очень обиделся на нее, да, думаю, ну как же вот так-то, елки-палки, вроде я так вот шифровался, маскировался, недаром у нас написано, что алкоголики – это, как говорится, лучшие актеры, да, и вот всю свою жизнь я жил, подстраивая себя так, чтобы выглядеть намного лучше, чем я есть, или идеальный был вариант, чтобы видели вы меня таким, каким вы меня хотите видеть, ну, немножечко даже получше, да, и я делал все для этого, врал, воровал, даже делал вам какие-то там просьбы или еще чего-то, но все это я делал исключительно для того, чтобы вам понравиться, да, для того, чтобы от вас потом в итоге, в конце концов, чего-то получить, да, но не о каких там добрых делах или просто о пользе какой-то, чтобы я приносил людям, в жизни никогда не было этого, да. Потом произошло следующее, да, то есть я еще пил, как все люди, наверное, пару дней, а потом мой поезд понесся с уклона, отпустив все тормоза на полную, и за следующий, наверное, там месяц или два я выпил столько, сколько бы я пил, если бы пил каждый день эти 4,5 года. Это был сущий ад, реально сущий ад, да. И вот чудесным образом я потом оказался в программе «Миннесота». Это было также в Литве, это были так называемые вступительные азы вот этой 12-шаговой программы. Опять же, лично я ничего не сделал, но вот в мою жизнь вошла высшая сила, я даже не понимал, что она вошла, но совершенно чудесным образом из моей жизни ушел алкоголь. Вообще ушел алкоголь, я перестал пить. Я вышел из Миннесоты, и произошли другие чудеса, да, то есть, естественно, я лежал в страхе, опасаясь за свою жизнь, за то, что сейчас на меня набросится там и полиция, и бандиты, и все прочие, с целью, ну, будем говорить, вернуть свои деньги, либо чтобы я ответил по заслугам, ничего не произошло. Более того, у меня все хорошо пошло на работе, мне дали повышение, и вот я уехал в Калининград начальником, будем говорить, директором компании, начал ее здесь продвигать и все. Вот. И что мне дали новую машину, дали печать, дали деньги, вперед развивайся. Конечно же, я не алкоголик. И алкоголь ушел из моей жизни, я уже сказал об этом. Ничего не произошло, ничего не произошло. Люди меня окружающие, ну, будем говорить, они мне просто надоедали. И вот в тот момент у меня случилось у матери, я ее встретил, я говорю, слушай, что ты так медленно ходишь? Она как-то ходить так странно стала. Вот. Ну, я бы не сказал, что она была старая, уже, ну, в смысле такая в возрасте, да, и всего-то за 50 было. Она говорит, слушай, у меня что-то ноги болят, да, ну, я же все знаю. Вот. Я говорю, мам, слушай, ты ерундой не занимайся, ты ходи больше. Вот, я встречаю ее там через какое-то время, но она вообще идет вот так ей больно, а она очень еще о сестре, о сестрах заботилась. Я говорю, так ты займешься собой в конце концов или нет? Мам, говорю, ну сколько же можно? Ну ты, говорю, на пенсии, я понимаю, ну надо же и собой заниматься, ты же еще молодая. Займись спортом, ходи больше. И в итоге, как говорится, она вот самое интересное, она, видно, действительно хотела выздороветь, да, хотела что-то сделать с собой. Она ходила, я не знаю, сколько там ходила этих шагов, все. И потом, в конце концов, когда ей стало невыносимо, она пошла в больницу, и ей установили там 3-ю стадию, да, уже, как говорится, вот это той болезни, да, которой посвящена эта группа. И я реально, вот честно говоря, не очень-то вот могу сказать, да, чтобы я там бросился куда-то ей помогать. Не, такого не было со мной. реально не было, потому что сестры как бы, они подвязались, они взяли это дело на себя и все. Ну, я был очень занят, да, я был очень занят, у меня вечно какие-то проекты, у меня вечно какие-то движения. Максимум, что я делал, я там изредка звонил, как говорится, ну что там, может еще там денег дать, может еще чего-то, да. То есть я как-то все это дело не воспринимал всерьез, думал, что все это как, ну, не могу сказать, что шутка, да, но все это дело не со мной, и оно не произойдет. И я ехал как-то один раз из Вильнюса, и мне позвонила сестра, и говорит, слушай, обманываю, позвонил врач, он говорит, вы сын Галины, я говорю, да, ваша мама сегодня умерла. О, блин. Вот знаете, вот такое было, я не знаю, вот было какое-то опустошение, такая вот пустота. Я, ну, приехал, что я даже не знал, что делать, я просто приехал к сестрам. Вот, ну, мы провели какое-то время вместе, и я, вот я не знаю, как тогда высшая сила сработала, я не запил, да. Конечно же, ну, мы сделали все, что могли сделать, да, то есть, ну, как могли, как себе это представляли, да. То есть похоронили маму, все. И потом, ну, это как бы событие отошло в сторону, и я уехал в другую страну совершенно чудесным образом, да, в Англию, где, опять же, не употребляя алкоголь уже 4 года, но абсолютно потеряв смысл жизни, абсолютно, вот реально, каждый день я просыпался очень расстроенным, что я опять проснулся, и что мне теперь делать, и как же мне все это надоело. Я не верил ни в какого Бога, абсолютно не верил, да, потому что детство мое прошло в таком атеизме. Те лики на иконах, они у меня полностью, файлы не сходились, потому что в каждой церкви все было нарисовано по-своему. Я думал, ну, что-то люди не могут себе сами понять, как так можно. В одной стороне и он так, он так. Ну, я думал, что все это выдумка. И, естественно, я не мог понять, что такое, вернее, разделить веру и религию, да, потому что религия для меня была непонятная. А про веру, как я думал, я не знал. Но, оказывается, я, ну, в принципе, любой человек, извините, я обобщу, он во что-то верит. Ведь я же верил с детства, да, что когда я вырасту, у меня будет все хорошо, как вот там у моих родителей. Я в это верил? Верил. Я верил, что когда у меня будет много денег, у меня будет, не будет никаких проблем, и я брошу пить. Я верил, но этого не произошло. Я же верил, что вот если будет у меня какая-то другая жена, а не та, чтобы вот сейчас со мной, у меня все будет по-другому. Блин, я верил, появилась другая жена, но я не изменился, понимаете? Вот все, что, как говорится, у меня появлялось, я оставался тот же самый. И только в анонимных алкоголиках, когда я пришел в Лондоне на группу, и на меня, ну, будем говорить, набросились реально ребята там, и привет, и какой ты молодец, и как здорово, и как, чего, и куда, и вот дай им свой номер телефона, и все. И вот только с этого момента я что-то увидел и думаю, блин, может, здесь эти анонимные алкоголики какие-то классные, и они работают, да, потому что люди были действительно в костюмах, нарядные, аккуратно одетые, видно, такие состоявшиеся как люди. И что меня еще искренне в них настораживало и подкупало, очень много из них были очень спокойные, и они улыбались. Вот что бы ни говорили, они улыбались так. И не снисходительно, да, как вот по телевизору у нас показывают. А, ну да, типа вот это все. Не, а вот и искренне какая-то добрая улыбка, такая как вот старца какого-то. И типа да-да, хорошо. И вот у них был единственный ответ на все мои вопросы. А что делать, что? А что делать? А как деньги? А что а вот как с сексом? А где жить? А как жить? На все вопросы был один ответ, единственное. Делай шаги. Делай шаги. Что такое шаги? Как такие шаги? Вот я это, естественно, слышал, но я ничего не делал, да. И в конце концов, посещая эти собрания, уже 4,5 с лишним года мне было, я уже трезвый, я на одном из собраний услышал в конце концов эту идентификацию, как у нас называется. Это был человек с Ганы, очень большой такой, ну, афроамериканец, он рассказывал все про меня. И вот здесь сошла какая-то реально благодать, потому что меня начало колбасить там вот реально там до слез все. И я думаю, блин, все, вот да, надо что-то делать. Но я очень часто думал, что надо что-то делать, даже когда употреблял. Вот, но в принципе на этом все закончилось. Только тогда, когда реально стала жизнь в трезвости, не в моготу, вот только тогда я... Как у нас говорят, взял спонсора, да, на самом деле я приказал человеку, чтобы он был моим спонсором, он не понял моего приказа, он говорит, что ты хочешь, я говорю, я хочу, чтобы ты был моим спонсором, он говорит, так это надо попросить, ребят, я просить не умел, он мне помог, он сказал, Сергей, ну ты же просил, наверное, деньги у жены на водку, на спиртное, я говорю, да, просил. Он говорит, ну вот примерно так, только, говорит, на колени становиться не надо. Я думаю, вот чудак-то в теме, елки-палки, да. Вот, и дальше все пошло, опять же, очень медленно, да, потому что, ответив на все вопросы его положительно, что да, я готов на все, пойти в любую даль, оказалось далеко. Для меня было пойти в любую даль, я единственное боялся, что меня вот этот человек заставит прыгнуть с крыши, и я не смогу этого сделать, да. Все оказалось намного проще. Я не смог следовать тем рекомендациям, которым дает нам большая книга, и которые дает мне мой наставник, да, в результате чего он от меня отказывался. Я вот не помню, 3 или 4 раза. Но в конце концов, когда вот пришла та готовность, когда я стал действительно готов на все, вот только тогда я в очередной раз, как говорится, попросил его, чтобы он стал моим спонсором. Опять же, все это так не просто, да, все это хитро сделано через какие-то там не могу, через какие-то мои эго, через мои все мои гордыни. Вот. Но в конце концов мы пошли, и по настоящий день мы с ним не расстаемся. Конечно же, уже отношения с ним не на ежедневной основе, но тем не менее, вот, опять же, чтобы пойти поделиться с вами опытом, я обязательно позвонил ему и его спросил. Таким образом, жизнь начала меняться, начали происходить революционные изменения, но тут появилась другая, как говорится, ситуация. У меня сестры, у меня близнецы на 8 лет младше меня, и вот одна почувствовала себя плохо. Я уже опять жил в Литве на тот момент. Вот я прихожу, ну я вижу, ну человек тухнет, ей как-то не очень. Я говорю, что с тобой, что с тобой? Она говорит, я не знаю, у меня голова болит, то болит, то болит. Я говорю, ну так может надо что-то делать? Говорю, чем я могу? Нет, не надо, мы сами, мы сами. У близнецов я этого не знал никогда, они мне показали, что это ну, совершенно другая порода людей. То есть они до такой степени связаны, что ну, мне этого не понять абсолютно. И вот они очень друг на друга надеялись. Но, слава богу, я позвонил другой сестре, я говорю, Ир, слушай, давай так, у меня есть в Вильнюсе хорошие связи, там в Верхах, я, как говорится, позвоню вот там врачам, которые обслуживают правительство, вот мы Лену определим туда и все прочее. Этим я дал толчок, да, потому что до этого, по большому счету, они даже к врачу не собирались обращаться. Вот. И тогда вот ее сестра, она начала также суетиться, и они начали лечиться, делали очень много, ездили по церквям и все, и были какие-то улучшения, были, но в конце концов, это да, это реально смертельная болезнь, ни, к сожалению, ни химия, ничего не помогло, и меня сестра очень долго не могла простить за это, да, хотя, если честно, я вот реально я своей вины не видел, а она вот винила меня во всем, да, но благо вот есть у нас 9-й шаг, который говорит о том, что мне надо возместить ущерб всем тем людям, да, которым я его причинил, ну, естественно, я сделал 9-й шаг с той сестрой, которая ушла в мир иной, и знаете, у меня вот реально нету ни обид, ни сожалений никаких по этой жизни, да, и самое главное, у меня ушло из жизни вот это если бы, да, ну, ни хрена бы, если бы, есть так, как есть сейчас, и это здорово, и я радуюсь сегодняшнему дню, да, вот сегодня у нас сейчас 18:39 показывает, я живой, трезвый, оказывается, еще кому-то, как ни странно, да, могу принести какую-то пользу, вот, делясь своим опытом. Да, программа мне открыла совершенно новую жизнь, и жизнь меняется не только с началом прохождения программы, да, потому что идти по шагам – это все классно, это все здорово. Но самое сложное для меня было найти вот эту высшую силу. Это один момент. Я очень боялся, я реально боялся вот этого, молиться на коленях. Все. В конце концов, я рекомендациям наставника вроде как бы нашел. А потом еще доверять этой высшей силе, да, верить и доверять это тоже. Да, я верю, конечно же, я верю, что она есть, да. А как ей доверять? А хрен его знает, как ей доверять, да? Оказывается, эту еще высшую силу, вот этого боженьку, который сейчас, вот я не знаю, он со мной или сидит, или стоит, или смеется, не знаю. Я знаю однозначно, что он есть, да? Вот, и помогает мне даже сейчас, в данный момент, пустить во все свои дела. Вот у нас есть, да, такая третий шаг. Приняли решение припоручить себя и свою жизнь высшей силе, как мы ее понимаем, да? Вот этот принять решение. Принять решение, а потом сделать те шаги, которые приводят меня к тому, чтобы он меня взял в конце концов, да, чистенького, очистившегося уже там в четвертом, в пятом шагах, да. Это классно, это здорово. Если кто-то не делал вот эти шаги, ребята, это увлекательное путешествие в себя. В себя, потому что, ну, наверняка у каждого есть какая-то картинка про себя. Но у меня она полностью и целиком поменялась, когда я сделал четвертый и пятый шаг. С одной стороны, да, очень страшно поделиться с каким-то человеком самыми сокровенными своими тайнами, о которых никто не знает. Но когда я это сделал со своим спонсором, вот, он так вот посмотрел, говорит: «Да, Сергей, ты меня разочаровал». Я думал, ну неужели, вот, неужели сейчас что-то там он скажет, что вот все. Ты не прошел. Вот. Я говорю, я разочаровал. А в чем? Он говорит, понимаешь, вот ничего нового. Вот все, что ты делал, примерно то же самое делал и я. И, говорит, я тебе уверяю, другие подспонсорные то же самое. И, говорит, мой спонсор, который в Америке, говорит, то же самое все делал. Единственное, говорит, у нас разница с тобой в том, как ты обманывал литовское и российское государство, а как я, а я в этот же момент, говорит, обманывал Великобританию и Германию. Все. Говорит, больше разницы никакой. Вот, но даже тут, говорит, суть одна. Мы обманывали. Вот, и знаете, как-то стало легко. И потом, вот он сказал, да, в тот день, я помню, пятый шаг у меня длился 3 дня. Он сказал: «Сергей, ты на утро проснешься другим человеком». И вы знаете, вот этот день я, наверное, не забуду никогда, да. Я впервые после многих лет тревоги и всего прочего, я проснулся как младенец. У меня ничего не было сзади, у меня не было никаких страхов спереди. Реально, вот сейчас я смотрю в окно, ну, солнце ярко светит, чистое небо. И вот такая же самая была ситуация тогда. Что-то было новое, что-то появилось. И потом, собственно говоря, вот и пошли 6-й, 7-й шаг, да. И, ну, это все уже дальше, уже просто жизнь. Я дальше уже живу этими, этой программой. И я не отличник, да, потому что, ну, в какой-то момент пришел, я посчитал, что, ну, ладно, все, я закончил эту школу, этот университет, и как бы хватит ходить на эти собрания, и там, тем более, там, книгу эту читать и все прочее. И как-то я очень довольно скоро заметил, что вроде все то же самое, со мной вроде... Как бы я ничего другого не делаю, а реакция на все уже совершенно другая. И погода уже не такая, и как-то машины по-другому ездят, и очереди в кассах почему-то стали намного больше. Что-то стало очень дорого, люди какие-то вокруг такие, не такие, все, да. И я позвонил спонсору, и ему объяснил ситуацию. Он говорит: «О, говорит, поздравляю, молодец, со мной, говорит, то же самое было». Вот, просто, говорит, я решил продолжать все то же самое, что я делал раньше, говорит, а ты делай так, как ты считаешь нужным. И я очень благодарен своему спонсору, что он ни разу меня, как говорится, не говорил, что надо делать, надо тебе делать то, надо тебе делать то. Он меня всегда, как говорится, давал какие-то рекомендации, а если я чего-то не выполнял 3 раза, на 4-й раз, без всяких, как в той жизни, там, «Сергей, последнее китайское предупреждение, напиши объяснительную». Не, а здесь все очень просто. Человек ко мне подходил и говорил: «Сергей, я больше не могу быть твоим спонсором». И уходил в сторону. Все, ребята, это очень программа честная. И только в анонимных алкоголиках, да. Благодарю вас за внимание и за, возможно, конечно же, за ту честь, которую мне оказали, пригласив на свое собрание. На настоящий момент я могу сказать, что вот эти все обещания нашей книги, которые особенно вот 9-го шага, все сбывается, да, абсолютно все реально сбывается. И оно сбывается, конечно же, только тогда, когда я тружусь, то есть делаю все то, что надо по этой книге. На данный момент живой, радостный, счастливый и трезвый. Ну, а если у кого-то какие-то вопросы или что-то, я готов честно на них ответить. Спасибо, ребят, вам.
Сергей, спасибо тебе большое. Мы тебя благодарим за твой опыт. И мы переходим к вопросам. У нас Лена задала вопрос. Лень и жалость к себе. Как ты справляешься?
Значит, благодарю за вопрос. Лен, у меня, значит, смотри. Каждый день у меня начинается с одного и того же. Абсолютно, да? Неважно, есть у меня какие-то планы. Ну, планы я имею в виду того, что может быть куплены куда-то билеты или действительно запланирована куда-то поездка, обязательная, да. Но даже если есть и эти мероприятия, день у меня начинается до безобразия однообразно. Проснувшись, я тут же падаю на колени, я благодарю Бога за то, что Он разрешил мне проснуться, за то, что Он дарует мне еще один день. И я просто прошу Его пронести, провести меня и благословить на этот день, помочь увидеть Его волю и даровать силы для ее исполнения. После этого, там, ну, естественно, надо справить свою нужду. После этого у меня утренняя медитация. Я читаю все три ежедневника, как это видит Билл. Just for today, только на сегодня. И опять молитва такая более расширенная, да, ну вот у меня очень хорошо заходит молитва оптинских старцев, потому что она такая всеобъемлющая на любую ситуацию в этой жизни, да, все, что со мной бы не произошло, все, да, как это я раньше говорил, хорошее, плохое, абсолютно все, да, все ниспослано тобой, Боже. И понимаете, когда я это дело заканчиваю, у меня уже нет никакой лени, тем более никакой жалости к себе, абсолютно никакой, да. Бог меня уже направляет, то есть я иду, естественно, мыться, дальше я иду готовить завтрак, мне очень стало нравиться готовить, вот я жене стараюсь делать каждый день сюрпризы, а дальше уже меня вот все, что надо, он мне направляет делать. У меня есть какие-то обязательства, потому что я живу в обществе, да. Я не беру на себя чего-то сверхъестественного. Все, что я могу или чем-то помочь, то я соглашаюсь. Если я вижу, что я не смогу что-то сделать, то я просто-напросто отказываюсь, это нормально. Но я четко знаю, да, что ни одна лень, никакая жалость к себе меня не уведет в сторону от того, что если вот меня пригласят где-то поделиться опытом, или вот три раза в неделю я хожу на домашние группы анонимных алкоголиков, где у меня есть также и служение, все, от этого у меня ничего, по одной простой причине, потому что, ребят, у меня такая же смертельная болезнь, как у вас, да, слава Богу, она может быть... Я не знаю, я не был в вашей ситуации, вот, но, возможно, кто-то из вас не был и в моей ситуации, да, и я помню, где я был, и, поверьте, мне туда очень не хочется. Поэтому, пуская Бога, да, вот мою высшую силу во все свои дела, Он меня избавляет и от лени, и от жалости к себе. Если где-то у меня что-то там, как говорится, проходит, типа жалости, да, у меня всегда есть возможность позвонить любому человеку из анонимных алкоголиков. А особенно мне нравится звонить под спонсорным, которые ушли, либо сорвались, либо еще что-то, да. И после этого звонка, ребят, поверьте, никакой жалости к себе уже нету. Только, ну, будем говорить, одна радость и улыбка. Не совсем понял вопрос, как вести себя родственникам. Вот это я не понял.
Сереж, привет, спасибо еще раз за спикерскую. Я сейчас расшифрую. Я имела в виду вот... Из опыта, ну, скажем так, созависимых, да, вот когда ты говорил, то, что парализовала там одну часть и все прочее, и жена тебе что-то выставляла, а ты к этому никак не прислушивался. Вот хотелось бы понять, как вести себя родственником, ну, который находится с человеком, который находится в болезни, да, ну, в любой, в зависимости, там, и в любой, чтобы не причинять добро, в кавычках, да, быть полезным и, в общем-то, и не разрушать себя.
Я понял.
Вот. И мне хотелось бы двойной опыт, как по отношению к тебе и как по отношению ты к сестре, о которой ты рассказывал, к маме. Спасибо.
Я могу говорить только про себя, потому что это мой опыт, да. По отношению к себе, ну, я могу сказать честно, да, что до тех пор, пока я сам не принял решение, да, никто мне не мог помочь. Да, мне помогали, будем говорить, там, моя жена, там, мать даже какое-то время. Ну, возможно, они чуть-чуть сдерживали что-то, да. Вот, ну, будем говорить, мое употребление. Хотя это было с их точки зрения. С моей точки зрения, они мне только мешали. Они мне только мешали, потому что, что бы они ни делали, как бы они меня в чем ни ограничивали, я все равно всегда добивался своей цели. Враньем, трудом, еще какой-то, но я всегда шел к своей цели, чтобы нажраться. Вот, то есть я считаю, это мой опыт, да, до тех пор, пока я полностью не признал свое бессилие, то есть не опустился на самое дно. А дно – это не проснуться в луже, это фигня. Вот, дно – это когда жить не хочется, реально. Вот когда жизнь не хочется уже, да. Но и то не только когда не хочется, а когда ты уже начинаешь предпринимать какие-то попытки, чтобы уйти из этой жизни. Такие неумелые, такие робкие, но уже, да, это ничего хорошего в этом нет. Вот, вот только тогда приходит какое-то понимание. Относительно как вести себя родственникам, да, у нас есть золотая фраза: живи, живи и давай жить другим. Да? Поэтому, что мой сын, что у меня вот сейчас жена, это люди. Это люди со своими, как говорится, и тараканами, и какими-то кенгуру в голове, со своими, как говорится, закидонами, со своими плюсами, со своими минусами. И они вправе совершать ошибки. Мне не надо их контролировать, если они меня об этом не просят. Да? Вот. Ну, что в этом плохого, если жена подошла? Что мне одеть сегодня? Как ты думаешь, вот это или это, да? Вот, ну, я и говорю то, что мне больше нравится, да, но не так, как раньше, я там ходил и бегал, и вплоть, как говорится, диктовал полностью моды, или я как полностью знал, как сыну жить, да, вот, полностью хотел за него прожить жизнь именно правильную, именно так, как вот ему надо, да, а сейчас нет. Сейчас ребенок живет чудесно, и очень сложно было, вру, не то что сложно, да, вот эта программа, когда я начал по ней идти, она вернула мне и сына, да, потому что я его потерял с 8 класса. С 8 класса я его реально не видел, я не видел ни одного выпускного вечера, я не видел, ну ничего я его не видел, потому что он просто мешал. Вот. Только-только у него что-то происходило, я почему-то запивал и уходил, да. И вот будучи таким поменьше, он все время: мама, давай, почему бы нам не найти нового папу? Ну сколько можно мучиться? Давай, 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 давай. Вот ему это было где-то там лет 12, лет 11, да. Вот. И какие у нас сейчас отношения? Если честно, то, ну, я даже не мог предположить, что жить так может поменяться.
Серёж, спасибо большое. Владлена задает вопрос. Спасибо, Сергей, за спикерскую. Скажи, пожалуйста, как ты справляешься со страхами? Испытываешь ли ты их сейчас, находясь в программе?
Благодарю за вопрос. Классный вопрос, да, потому что я, когда впервые прочитал про страхи в анонимных алкоголиков, я думал, что единственное, чего я боюсь, это боюсь высоты. Причем это произошло тоже довольно-таки в зрелом возрасте. Я случайно оказался в очень высоком месте, поглядел вниз, и реально у меня как сердце в пятки упало, да? Вот, и я все думал, больше я ничего не боюсь. Только в анонимных алкоголиках, делая четвертый шаг, я увидел, какой же я все-таки трус, да. И вот этот страх, который преследовал мою жизнь, он был в каждом моем поступке, да. Я и пил-то из страха того, что я не могу сделать то, или я не могу сделать то, или у меня что-то получится, или я чего-то не потеряю. А потом появляется страх, что а это все получилось, а дадут не так. А вот потом получился страх, что а вот будет секс, и там что-то у меня не получится. А потом будет страх. То... Короче, одним словом, вся жизнь была пронизана страхами. Да? И четвертый шаг и пятый вот очень помог реально разобраться, что же такое страх на самом деле. Да? И даже вот такое слово, как «я стесняюсь», да? Я понял, я ни разу не стесняюсь, я боюсь. Это вот русские хитрые такие, да, придумали вот это слово, я стесняюсь. То есть страх так вот, ну, смягчить, чтобы опять не выглядеть каким-то там трусом или конченным человеком, да. Вот. Страх пронизывает всю нашу жизнь, всю, как говорится, каждый шаг, каждые мысли алкоголика, да. И вот разобравшись с этими страхами и пустив вот эту высшую силу, да, которую я говорил, найдя ее и пустив свою жизнь в каждые свои дела, во все свои дела, в бытовые, в бизнес, естественно, до этого пустив их в анонимные алкоголики, в общение, всюду, вот тогда и эти страхи уходят. И страху очень помогает, избавиться от страха помогает вера. Вот, если я четко верю в эту высшую силу, я должен прекрасно понимать, что больше, чем я смогу вынести, мне не пошлется ничего оттуда. А дальше уже идет практика, да, то есть каждое что-то, событие, которое происходит в моей жизни, вот я чего-то боюсь. Да, конечно, я уже, у меня нету этих панических атак, как было раньше, у меня... Ну, если есть какие-то опасения, неуверенность, да, есть, конечно же, разочарование, все равно я же живой человек, у меня есть какие-то там, ну, будем говорить, выстраивание каких-то ситуаций, они не получаются. И если раньше я бы, ну, будем говорить, отчаивался и все, я сейчас всегда смотрю, ага, если это не получилось, боженька, что же такое-то, почему? Оказывается, очень много того, что у меня не получается, оно меня либо уберегает от чего-то, либо мне Бог посылает что-то совершенно другое, что мне на данный момент более нужно и более понятно. И у меня был такой еще замечательный, вот как раз по этому случаю, такое событие, вот это вот мое нетерпение раньше было, все, там, жажда денег, как всегда, уже, ну, пройдя где-то, спустя год после пятого шага, я в разговоре со спонсором, я говорю, слушай, а скажи мне, пожалуйста, а когда деньги-то придут? Вот, он мне говорит, подожди, а при чем тут деньги? Я говорю, ну как же, вот смотрю, говорю, вы в Лондоне такие все там продвинутые и все прочее. Вот, он говорит, а Сергей, а где у нас в книге написано про деньги? Я говорю, ну как где, в обещаниях девятого шага? Он говорит, ну давай почитаем. Я читаю, а там не написано, придут деньги. Не-а. Там написано, уйдет страх перед финансовой нестабильностью. О! Ну, это само собой каким-то образом подразумевает, что что-то ко мне придет. Мне вот спонсор сказал, а теперь, говорит, давай посмотрим, да? Просто-напросто помечтаем. Хотя я, честно говоря, уже давно очень не мечтаю, да? Я живу здесь сегодня и сейчас. Он говорит, вот, Сергей, смотри, ты подписываешь очередной контракт, я знаю, какие у тебя там цифры стоят примерно. Что ты будешь делать? Вот ты получаешь деньги, что ты будешь делать? И все, и Сергей поехал. Первым делом я уезжаю из Калининграда, причем это было на тот момент, когда еще даже не было вот этой группы Балтийского, которую я потом создал. Я уезжаю из Калининграда, естественно, я еду куда-то там на острова или в Америку, или куда-то, и все там у меня, и Феррари, и пальмы, и девушки, и все. И я долго-долго рассказывал, особняк я себе такой несколько, сначала один построил, потом другой. Вот. Ну, это ли не безумие, ребят, да? И меня спонсор долго слушал, потом говорит, ну ладно, хватит. Я говорю, да. Он говорит, да. Он говорит, Сергей, а где анонимные алкоголики? Ребята, а где анонимные алкоголики? А фиг их знает, где анонимные алкоголики. Есть я, и опять мое эго, и гордыня, и все, и жадность, опять же. И ничего больше. Ну, естественно, все дефекты характера, да. Похоть там, и т.д., и т.ф., да. Он говорит, так вот, смотри, дружище, когда у тебя будут анонимные алкоголики стоять на первом месте, то есть то, что у тебя получается неплохо, то, что ты, в чем ты можешь приносить людям, у тебя это на первом месте, поверь, тогда-то и все остальное у тебя сложится. И, блин, ни разу меня, ни спонсор, ни большая книга, ни разу меня не обманули. Спасибо. Ответил?
Сереж, большое тебе спасибо за спикерскую, за твой опыт. Многое что отозвалось, хотя я сама не алкоголик, но мышление алкоголика во мне присутствует. Теперь мы переходим в чайную. Можно общаться. Чайная тоже будет записываться.
Сереж, спасибо огромное за спикерскую. Спасибо большое, то, что ты смог уделить нам время сегодня и поделиться своим опытом. Спасибо тебе большое.
Вам спасибо.
Сереженька, спасибо тебе, солнышко, большое. Скажи, как ты, это Наталья, алкоголичка и онковыздоравливающая, как ты борешься со своей гордыней? Как вот на сегодняшний день ты все-таки смиряешься вот с этой вот гордыней? Есть ли она у тебя или вообще исчезла?
Наташа, это же все эти дефекты характера, которые у меня присутствуют, как и у любого другого человека, да, они с детства, просто у любого нормального человека, не такого, как я, или там другой какой-то алкоголик, или с другой зависимостью, да, вот, они же просто-напросто служат на пользу этим людям, вот, и гордыня, ничего в этом плохого нету, если это в умеренном смысле, да, это и прогресс, это и стремление что-то сделать, там, и в конце концов даже быть вам полезным, и даже вот прийти сюда, сделать то-то, везде же ведет меня и моя гордыня. А вот когда она расцветает, уже будем говорить, ну, намного больше, чем это принято, когда уже вместо того, чтобы что-то делать, мне надо показать себя именно, и вот тогда это есть. И, понимаешь, не бороться, а именно уживаться с ней и усмирять ее помогает именно то, что я делаю ежедневно по программе, как это не пафосно бы звучало, да. То есть ты что думаешь, я мечтал, что ли, каждое утро стоять на коленях, читать эти ежедневники? Не-а. Вот оно тут же, понимаешь, вот эту свою гордыню я сразу раз встал с утра на колени. Опаньки, где моя? Ага. Все, и она так потихонечку спряталась, все. А потом, если в течение дня она где-то что-то там начинает, ну, а в чем гордыня, да? Ну, сразу первое, это какие-то что-то, чем-то вот, первый признак, я чем-то недоволен. Да, я чем-то недоволен, ведь всегда это во мне. Я понимаю, люди могут быть, ну, как говорится, как у нас написано, мир и окружающие нас люди порой бывают духовно больны, да? Вот, так, ну да, это может быть, но ведь я на одну и ту же ситуацию могу реагировать по-разному, я могу просто-напросто пройти и не заметить, а могу и повысить голос, а могу и вообще еще что-нибудь, да? И вот именно в этом вся моя гордыня. Если я рядом со своей, вернее, с моей высшей силой иду, как говорится, идем мы под руку, то и похер мне, что тут происходит, да? И вот эти вот, я часто на группу, ой, сегодня ужасный день. Я говорю, а что не так? Сегодня, понимаешь, а все связано, что не так, все связано с моими ожиданиями, да? Если я чего-то запланировал себе, и что вот именно, да, вот я делаю то-то, будет у меня такой-то результат, т.д. Все, естественно. И возникает обида, и тут же моя гордыня, как говорится, и все другие дефекты характера, они начинают расцветать всеми кустами, да, и всеми цветами радуги, да. А если я, как говорится, делаю то, что мне надо делать, то, что, ну, будем говорить, даже вот для достижения того или иного, но результат я полностью оставляю за своей высшей силой, то есть полагаюсь на него, что, ну, даже если не получится, ну и фиг с ним. Вот, будем смотреть, что там и к чему. Вот, так и нет у меня никаких недовольств. Но это все складно, как говорится, говорится, да, но в связи с тем, что я живой человек, бывает, и это проскакивает, но самое главное, что программа меня научила это отслеживать. Не как раньше, да, я могу обидеться и потом сутками строить планы мести, ходить, не выходить из дома, не вставать с кровати, обижаться, задвигать окна, там, пить, бухать. Нет. Вот. Сейчас просто-напросто я, как говорится, есть для этого прекрасные инструменты, 10-11 шаг вечером, да. А если не помогло, пожалуйста, позвони спонсору, буквально через минуту-две мы, две даже не бывает, минуты не проходят, мы уже вместе смеемся. Вот и все.
Благодарю тебя, Сережа. Благодарю за спикерскую. Все отозвалось много. Благодарю.
Пас. А еще вот все говорят, многое отозвалось. Ребят, у меня тоже был период такой, да, когда у меня многое отзывалось, да. У меня многое отзывалось с Гришей, вот, Чикаго, да, многое отзывалось и с другими. И я всегда вот, когда она, ой, думаю, ну, блин, ну вот, я уже столько слушаю, да, я уже и тех знаю наизусть, и книгу-то я знаю, там многое могу цитировать и все прочее, да. Отозвалось – это неплохо. Да, но все эти отзывы без каких-либо моих конкретных действий, они ничего не стоят. Они ничего не стоят, да. Опять кроме вот этих ожиданий и непонимания. Да, вот у нас программа действий. Только тогда, когда у меня отозвалось, и я что-то сделал для этого, да, А сделал что? Я делаю то, что мне надо. То есть я послушал, я, допустим, одного или там другого спонсора, я увидел, да, окей, классно, тот же самый опыт. Вот здесь он делал что-то так, а вот здесь, может, надо мне там чуть-чуть быть повнимательнее, а здесь все. Но это не значит, что я ему буду звонить и спрашивать, как он так, чего мне делать, да? Нет, у меня есть свой спонсор, да, и я всегда ему звоню и говорю, слушай, я вот там спикерское слышал, вот там, как ты считаешь? Вот он говорит, ну я не знаю, у него был такой опыт, у меня такой, у тебя твой. При всем при том, что у нас одна и та же болезнь, да, пути, будем говорить, они вроде одинаковые, но у каждого со своими нюансами. Вот, и это здорово, это здорово. Даже тут есть какая-то индивидуальность.
Сергей, спасибо большое. Сейчас вот ты напомнил, да, вот то, что бездействие нашей программы – это ничто. Вот я просто хочу поделиться. Я Виктория, онковыздоравливающая, в ремиссии, мама наркомана и дочь алкоголички, которая не признает себя алкоголичкой. Вот. И моя мама тоже больна онкологией. Она сейчас еще и ковид подхватила, лежит в больнице за 1200 километров от меня. Вот. И я услышала в твоей спикерской вот такое, что я там, ну, иногда звонил, иногда там не интересовался, там, ну, позвоню, там, ну, поинтересуюсь, а потом раз, и мамы не стало. Вот меня это очень как бы так вот за душу задело, и я сейчас понимаю, что, и я себе вот даю обещание, что я буду сейчас каждый день звонить своей маме, просто хотя бы интересоваться, как у нее здоровье. Возможно, я найду кого-то в Питере знакомых и попрошу, может быть, навестить ее. Вот. Но какое-то действие я совершать буду просто ради того, чтобы, ну, просто даже ради себя, так скажем. Спасибо большое.
Спасибо, Вик. Я вот могу сказать, что да, на самом деле у меня была такая ситуация. И понимаешь, я вот звонил ей, опять же, ну по большому счету, ну не из-за того, что меня действительно волновало, что с ней происходит. Вот, вот реально, да? Я вот честно говорю вам, я звонил исключительно того, чтобы, ну, обо мне не думали плохо, что я какой-то там плохой сын, невнимательный, я вот это вот, да? А чтобы искренне о чем-то там поинтересоваться, не, такого у меня не было. И вот эта вот гордыня, про которую мы говорили, ведь любой алкоголик, он представляет собой бунт, своеволие, да, эгоизм, эгоцентризм, корень всех своих проблем. И я ничего не вижу вокруг, да, кроме себя. Все должно крутиться вокруг меня. Все должны думать обо мне, все должны, как говорится, мечтать обо мне и все прочее, да, я, да, и естественно, когда я такой, для других просто нет места в моей жизни, это не плохо, не хорошо, это симптомы болезни. У меня вот живой пример сейчас дома происходит, да, жена, отличный пример, то есть у нее тоже был такой период, когда они с матерью вообще не общались практически, вообще, да, от слова никогда. На данный момент она звонит каждое утро, вот у нас начинается утро, она звонит матери, и они разговаривают, как дела, туда-сюда. Чисто разговоры ни о чем, да, вот, но это здорово. Да, порой мне не нравится, да, что, ну, я думаю, чересчур много она что-то там, вот, могла бы и мне больше внимания уделить, да, но в то же время вот я вижу ту ситуацию, когда мне вообще было похер, что там моя мама, все. И с другой стороны, вот у нас же есть девятые шаги такие прямые и косвенные, да, ну, что я могу сделать, какой я могу девятый сделать шаг к своим родственникам? У меня все умерли, да, бабушки, дедушки, папа, мама, все. Даже сестра, которая на младше меня на 8 лет, вот. Все ушли из этой жизни. Да, конечно, я каждому съездил отдельно на кладбище. Все это дело сделал честно, да, я какие-то даже чувства там испытывал при этом. А потом появляются девятые шаги, так называемые косвенные. И вот у меня отношения с тещей, которые, ну, будем говорить, Ну, реально, мы никогда друг к другу ничего не питали, никаких там теплых чувств, кроме ненависти, ничего не было изначально, да. А сейчас все по-другому, и я прекрасно понимаю, столько, сколько я сделал, ну, будем говорить, и простых вещей, и даже материальных для этой тещи, я для своих родителей я и 0,1% даже не сделал того, что я как, делаю сейчас, но абсолютно себя не заставляю это делать, да. Вот. Ну, просто я так живу. Вот, как-то так.
Спасибо, Сереж, большое.
Сережа, я тебе очень благодарна за то, что ты вот сейчас я только услышала. Я никогда ни разу на кладбище была много очень раз у своих родителей, сестры. Я никогда не попросила у них прощения и не поговорила с ними. Вот, я тебе благодарна. Сейчас вот я чуть-чуть поднимусь, выздоровлю и быстренько сделаю так правильно. Спасибо большое. Благодарю, Сереж.
Это неправильно, это так, как я сделал, это мой опыт. Я не знаю, может, кто-то делает по-другому. Я сделал так.
Спасибо.
Если тебе интересно, я на группе более подробно тебе расскажу.
Благодарю, благодарю, да-да-да. Как здорово. Как хорошо, что мы алкоголики. Вместе все и где-то столько лет, видишь, прошло 3 года, как я на группе, 2,9 месяца. Там сколько-то у меня, наверное, 20 дней уже. 2 года, 9 месяцев и 20 дней я на домашней группе рядом с тобой, да. Я вот только вот услышала сегодня. Благодарю.
Сереж, есть еще отвлекающий вопрос в чате. Как на работе перед начальником или подчиненным смирение?
Ага, благодарю, Лик, за вопрос. Даже здесь Бог постарался. У меня сейчас нету ни начальников, ни подчиненных. Ничего у меня этого нету, да. Я могу рассказать, как у меня было с начальником, когда я работал и в самом начале, ну, будем говорить, когда я протрезвел, да, вот, ну, как у меня было? У меня было очень просто, я считал, что я очень хорошо работаю, они мне не доплачивают, поэтому, естественно, я воровал и, как говорится, и делал это, наверное, довольно успешно, вот, но забегая вперед, могу сказать, что все, что пришло таким образом, так же и ушло, да, то есть все очень быстро и ничего абсолютно не осталось. Бог так распорядился, что я сейчас, ну как, имею источник дохода, то есть это, ну я занимаюсь тем, что мне нравится, да, и при этом это еще приносит деньги. Причем это тоже из такой серии, как вот я когда-то мечтал, и теперь раз оно получилось. И оказывается, можно еще и зарабатывать деньги и получать удовольствие. А смирение я могу назвать, будем говорить, с клиентами, да, потому что ну, кто-то что-то не нравится, кому-то что-то не нравится. Так смирение в том, что я не спорю никогда, да. Я просто-напросто, либо мы находим какой-то компромисс с точки зрения снижения цены, либо просто-напросто я возвращаю товар и, как говорится, возвращаю людям деньги, и тут смирение. Для меня вот этот вопрос, вернее, вот это вот все, что делаю, да, вот это вот сводится к одной – мир и душевный покой. Для меня это очень важно, да, для меня очень важен, ну, если так в двух словах, мой сон, да, как я сплю. То есть вот смотрите, я уже очень давно ложусь, но по сути дела это произошло, наверное, так, вскоре после 5-го шага, да. Вот, я ложусь спать, и все, я сплю. То есть перед самым сном я делаю 10-й, 11-й шаг, потом на коленях я еще раз, как говорится, благодарю свою высшую силу и общаюсь с ней. И потом говорю, ну пойдем поспим, пойдем отдохнем, и я иду спать, и я сплю. И мне реально пофиг, что происходит ночью. Жена иногда говорит, ой, там собаки лаяли, ой, там кто-то стрелял, ой, там самолеты летали. И я единственное, что говорю, что, слушай, ну, вроде ночью надо спать, да. То есть вот я отдыхаю, и я просыпаюсь, ну, будем говорить, с таким, без всяких страхов, да. То есть я просто просыпаюсь, открываю глаза, опять, как говорится, иду в объятия своей высшей силы, и мы идем дальше, да. Вот этот вот мир, мир и душевный покой. К этому приводит именно принятие в ситуации, которые есть, да, но принятие не просто потому, что, ну и хер с ним, да, вот, так у меня было очень часто, но это, кроме обиды, это вот такая реакция ничего не вызывала у меня, да, а смирение, это значит, я принимаю то, что происходит, и просто-напросто Дальше моя задача уже либо это дело будем говорить, как-то разрулить с помощью высшей силы, естественно, с теми людьми, с кем это все произошло, да. Одним словом, найти какое-то решение той или иной ситуации. Или в конце концов просто покинуть эту ситуацию, да. Опять же, без каких-либо побочных эффектов для других людей, да, потому что делать кому-то что-то не так, мне стало очень некомфортно.
Сереж, опять Лена, у меня к тебе вопрос такой. У нас группа в основном состоит из людей, которые выздоравливают от онкологии, и также родственников и близких. Я хотела в этой связи тебе задать вопрос. В твоих отношениях с сестрой, когда она проходила лечение, как, не перейти ту грань, где можно быть полезным и не выздоравливать за человека и не пытаться ему навязывать что-то, и, в общем, как-то вовремя остановиться. Здесь я хотела спросить. Спасибо.
Я отвечу вопросом на вопрос. Это было, я также как говорится, слушал одно спикерское, потом задал вопрос так же, как и ты задала, да. И мне спикер сказал, это твой вопрос или ты этот вопрос задаешь для кого-то?
Нет, это мой вопрос, конечно. У меня отношения с мамой, я хочу понимать, я понимаю, что я перехожу иногда грань, то есть я ее больше разрушаю, чем я ей помогаю, когда я пытаюсь, объяснить ей, как ей надо выздоравливать, да. Естественно, я там движима своими страхами, какими-то такими вещами, и я хотела бы у тебя узнать, как ты находил этот баланс, когда человеку помогать именно там, где надо помогать, а не там, где, в общем, может быть, я считаю.
Лен, я не находил никакого баланса раньше, да, потому что по одной простой причине я не мог его искать, я не знал вообще, что это такое. Поэтому я поступал так, как поступал, и все это у меня прописано и в четвертом шаге, естественно. А теперь программа меня научила именно этому, будем говорить, это была у нас на группе, там есть такая табличка, да, лозунгов. У нас немало лозунгов. Один из них – «Живи и давай жить другим». Понимаешь, я не как единственная, истина, да, И я такой же живой человек, и я могу ошибаться. Любой человек, который мне встречается или что-то, это личность, это свободный человек, да. Так же как моя жена, так же как твоя мама к тебе, и все прочее. Я понимаю, что мы хотим все, но насколько честны эти все мои желания, когда я кому-то хочу что-то сделать доброе, да? Насколько я честен, что я хочу это сделать доброе, или я это хочу, чтобы меня это не тревожило? Здесь очень такая тонкая грань проходит, да? И я все это дело испытал и прошел с собой, со своей первой женой, да? А здесь причиняет... Человек, да, даже та же твоя мама, или эти жены или что-то, это же не собственность. Это не собственность. И они не могут делать так, как я хочу. Они могут ошибаться, что-то, да. И если я кому-то что-то, я вижу что-то не так, во-первых, я рассказываю про свой опыт, да, я не говорю про вас или вашу семью, я говорю исключительно про свой, да. Для того, чтобы что-то сказать, надо, будем говорить, аккуратно спросить, что так, что, хотя бы узнать эту ситуацию, да. Когда я узнаю ситуацию, если у меня есть какой-то опыт, не мои знания нахер никому не нужны, потому что я всегда все знал. Как править страной, как будем говорить, то делать, да, и в итоге я оказался в анонимных алкоголиках. Видно, мои знания не очень меня, как говорится, привели куда-то. Значит, они не очень мне пригодились. А мой опыт, да, если я что-то такое у меня было, да, слушай, у меня было так, может, ты попробуешь, да. Это совершенно по-другому, и это, во-первых, это и не так обидно звучит, да, и, во-вторых, я человека не обманываю, потому что мои знания, они могут и обмануть кого-то, и меня в первую очередь. Я не знаю, ответил я или нет.
Сереж, да, ответил, спасибо большое. Но я тебе, брак в курсе онкологии хотела спросить.
Замес. Я тебе сказал, я не знаю, да. Я не знаю в ракурсе этом, да. У меня были два случая, я тебе объяснил. И мне они были будем говорить, никак. Понимал, я не осознавал, они мне мешали жить. Я говорю правду. Я не знаю, как бы я сейчас поступал, да, потому что я не знаю. Из моей жизни, слава богу, ушло «если бы». Вот когда оно будет, тогда мы будем разбираться. А если его нет, ну, а что, ну, нету и нету, и здорово.
Спасибо, Сереж. Лика, ты хочешь что-то спросить? Я смотрю, микрофон включен. Кто-то еще, если хочет какой-то вопрос задать, пожалуйста, у нас чайно идет. А, пожалуйста.
Наоборот, все очень понятно. Спасибо за честность. Вот у меня просто могу немножко дополнение какое-то дать. Я, так как я онковылечившаяся, исцеленная, наверное, даже больше не вылечившаяся. И я, мне тоже эта болезнь, она мне абсолютно мешала. Я знаю, как она мешала моей родне. Я знаю, что я уехала в другую страну, чтобы не напрягать своих родных, ту войню, которая из меня исходила. Я благодарю Бога, что вот благодаря шагам, говорите, Сергей, я перестала бороться даже с той вонью. И я начала, ну, видать, это мне мешало отношениям с людьми. И у меня, естественно, всегда было, вот как сейчас у тебя, я тебя так хорошо почему-то понимаю, чувствую прямо, что очень много вопросов, как. Я думаю, смирение очень хорошо в этом шаге помогает, вот 7-м шагом, когда я тоже вот приняла с миром все, что было у меня, и все с других людей, и отношение к себе, кстати, других людей, которым тоже многим из моей родни было насрать на меня. Вот, сегодня я их люблю, даже вылечившись, хотя половины из них уже нету тоже в живых. Спасибо за честность, Сергей, спасибо.
Ну что, девчонки, отпускайте. Пока-пока. С Богом.
Сереж, спасибо тебе огромное еще раз.
Спасибо за спикерскую, за опыт.